Глава 12. Искупление. Искупление необходимо для нашего спасения.
Почему искупление необходимо для нашего спасения? Иисус Христос пришел в мир, чтобы быть преданным распятию за этот мир, нести на себе грехи мира и освятить мир, и очистить его от всякой неправедности, дабы через него все могли быть спасены. Учение и Заветы, раздел 76, стихи 41 и 42. Великая жертва, принесенная им, чтобы заплатить за наши грехи и победить смерть, называется искуплением. Это самое важное событие в истории человечества, ибо необходимо, чтобы было совершено искупление, ибо, сообразно с великими планами Бога Вечного, искупление должно быть совершено, иначе же все человечество неизбежно погибнет. Да, оно впало в заблуждение и должно погибнуть, если не совершится искупление. Алма, глава 34, стих 9. Падение Адама принесло в мир два вида смерти — смерть телесную, физическую, и смерть духовную. Физическая смерть — это разделение тела и духа. Духовная смерть означает удаление от Бога. Если бы эти два вида смерти — не были побеждены искуплением Иисуса Христа, это привело бы к двум последствиям. Наши тела и духи остались бы навсегда порознь, и мы не смогли бы снова жить с нашим Небесным Отцом. Смотри 2 Нефий, глава 9, стихи с 7 по 9. Но наш мудрый Небесный Отец подготовил чудесный, полный милосердия план спасения нас от телесной и духовной смерти. Он решил, что на землю придет Спаситель, чтобы искупить нас от наших грехов и от смерти. Из-за грехов и слабости наших смертных тел мы не могли искупить себя сами. Смотри Алма, глава 34, стихи с 10 по 12. Тот, кому суждено было стать нашим Спасителем, должен был быть безгрешным и иметь власть над смертью.
Только Иисус Христос мог искупить наши грехи.
Почему Иисус Христос был единственным существом, способным искупить наши грехи? Существует несколько причин, в силу которых только Иисус Христос мог стать нашим Спасителем. Одна из них состоит в том, что Небесный Отец сам избрал его стать нашим Спасителем. Он был единородным Сыном Божьим, а потому имел власть над смертью. Иисус разъяснял: «Я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее». От Иоанна, глава 10, стихи 17 и 18. Иисус также подходил на роль Спасителя, потому что Он — единственный из всех живущих на земле, кто никогда не грешил. Это и сделало Его достойной жертвой, необходимой для уплаты за грехи других людей.
Христос пострадал и умер, чтобы искупить наши грехи.
Читая этот раздел, представьте, что вы находитесь в Гефсиманском саду или у подножия креста, присутствуя при страданиях Иисуса Христа. Спаситель искупил наши грехи своим страданием в Гефсиманском саду и смертью на кресте. Нам невозможно целиком и полностью представить себе, как Он страдал за все наши грехи. В Гефсиманском саду груз наших грехов заставил его перенести такую страшную муку, что кровь истекала из каждой поры его. Смотри «Учение» и «Заветы», раздел 19, стихи 18-19. Позже, уже на кресте, Иисус принял мучительную смерть, пройдя через один из самых жестоких способов казни, известных человеку. Как же сильно любит нас Иисус, если ради нас Он смог перенести такую страшную душевную и физическую муку? Как велика любовь Небесного Отца, если Он послал Своего Единородного Сына, чтобы тот страдал и умер за остальных его детей. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. От Иоанна, глава 3, стих 16.
Искупление и воскресение принесут воскресение всем людям.
На третий день после распятия Христос снова вернулся в свое тело и стал первым воскресшим человеком. Когда его друзья пошли искать его, ангелы, охраняющие его гробницу, сказали им: «Его нет здесь, он воскрес, как сказал». От Матфея, глава 28, стих 6. Его дух снова вошел в его тело, чтобы больше никогда не оставлять его. Таким образом, Христос преодолел физическую смерть. Благодаря его искуплению, все родившиеся на этой земле воскреснут. Смотри первое послание Коринфянам, глава 15, стихи 21 и 22. Точно так же, как воскрес Иисус, наш дух будет соединен с нашим телом, и не сможет оно больше умереть, дух и тело, никогда больше не разделится. Алма, глава 11, стих 45. Такое состояние называется бессмертием. Все люди, когда-либо жившие на земле, воскреснут. Молодые и старые, пленные и свободные, мужчины и женщины, нечестивые и праведные. Алма, глава 11, стих 44. Каким образом ваши знания о воскресении помогают вам?
Искупление делает возможным спасение от грехов для тех, кто верит во Христа.
Поразмышляйте над тем, как история-притча, приведенная ниже, помогает нам понять искупление. Кого представляют герои притчи в нашей жизни? Искупление Спасителя дает нам возможность преодолеть духовную смерть. Несмотря на то, что все люди воскреснут в теле из плоти и кости, от духовной смерти спасутся только те, кто примет искупление. Смотри третий символ веры. Мы принимаем искупление Христа, веруя в Него. Благодаря этой вере мы каемся в своих грехах, крестимся, получаем Святого Духа и соблюдаем Его заповеди. Мы становимся учениками Иисуса Христа. Мы получаем прощение и очищение от грехов и готовимся возвратиться к нашему Небесному Отцу и вечно жить с Ним. Спаситель говорит нам: «Ибо вот я, Бог, претерпел все это за всех, дабы не страдали они, именно так, как я страдал». Учение и Заветы, раздел 19, стихи 16-17. Христос выполнил свою часть плана, искупив наши грехи. Чтобы Его искупление обрело полную силу в нашей жизни, мы должны стараться повиноваться Ему и каяться в своих грехах. Президент Бойд К. Пеккер из Совета 12 следующим образом объяснил, как искупление Христа дает нам возможность спастись от греха, если мы исполняем свою часть работы. Позвольте рассказать вам одну историю-притчу. Жил-был человек, которому очень сильно чего-то захотелось. Это что-то казалось ему важнее всего в его жизни. Чтобы осуществить свое желание, он взял в долг большую денежную сумму. Его предостерегали, чтобы он не влезал в такие большие долги, и в особенности в отношении его кредитора. Но то, чего ему хотелось, казалось ему неизмеримо важнее, и получить это ему хотелось немедленно. Он был уверен, что сможет заплатить за все позже. Итак, он подписал договор. Он собирался выплатить долг когда-нибудь со временем. Он не очень тревожился о долге, так как срок уплаты казался ему очень далеким. Теперь он добился желаемого, и именно это казалось ему самым важным. О своем кредиторе он много не думал, но платил ему время от времени небольшие суммы, почему-то надеясь, что день полной расплаты на самом деле не придет никогда. Однако, как это всегда бывает, такой день настал, и действие договора закончилось. Долг еще не был уплачен. Пришел кредитор и потребовал полной выплаты. Только теперь он понял, что его кредитор имеет власть не только отнять у него все, что он имеет, но также и посадить его в тюрьму. «Я не могу вам заплатить. Это выше моих сил», — признался он. «В таком случае», — ответил кредитор, — «поступим в соответствии с условиями договора. Я возьму ваше имущество, а вы сядете в тюрьму. Вы сами пошли на это. Таково было ваше решение. Договор подписан вами, и теперь его условия должны быть выполнены». «Не могли бы вы продлить срок выплаты или простить мне долг?» — взмолился должник. «Сделайте так, чтобы мое имущество осталось при мне, и чтобы мне не нужно было идти в тюрьму. Ведь вы, конечно, верите в милосердие. Разве вы не проявите милосердие?» Кредитор ответил: «Милосердие всегда однобоко. Оно послужит только вам. Если я проявлю к вам милосердие, то оно оставит меня без причитающегося мне платежа. Я требую справедливости. Вы верите в справедливость?»
«Я верил в справедливость, когда подписывал договор», — сказал должник. «В то время она была на моей стороне, ибо я думал, что она защитит меня. Тогда я не нуждался в милости и не думал, что она когда-нибудь мне понадобится. Мне думалось, что справедливость будет служить нам обоим в равной степени». «Именно справедливость требует от вас, чтобы вы уплатили долг или были наказаны», — ответил кредитор. «Таков закон. Вы согласились с ним, и это должно произойти. Милость не должна обкрадывать правосудие». Так все и продолжалось. Один требовал справедливости, другой молил о милосердии. И ни один не мог одержать верх, не ущемив интересов другого. «Если вы не простите мне долг, то не будет никакой милости», — умолял должник.
«А если я прощу его вам, то не будет справедливости», — звучало в ответ.
Казалось, невозможно было выполнить оба закона сразу. Вот два вечных идеала, которые, как кажется, всегда находятся в противоречии. Неужели невозможно удовлетворить справедливость и в то же время проявить милосердие? Это возможно. Закон справедливости может быть полностью исполнен, и при этом может быть оказано милосердие, но нужен еще один участник. Так и вышло на этот раз. У должника был друг. Он пришел на помощь. Он хорошо знал этого должника. Он знал, что тот был недальновиден. Он считал, что было безрассудством загонять себя в такое положение. Тем не менее, он хотел помочь другу, потому что любил его. Он стал между ними, обратился к кредитору и сделал ему такое предложение: «Я уплачу долг, если вы освободите должника от всех обязательств, чтобы он мог сохранить свое имущество и не попасть в тюрьму. Пока кредитор размышлял о предложении, посредник добавил: «Вы потребовали правосудия. Пусть он не может заплатить вам, но я заплачу. С вами поступят справедливо, и больше вам не о чем будет просить. Это было бы несправедливо». И кредитор согласился. Затем посредник обратился к должнику: «Если я заплачу твой долг, ты признаешь меня своим кредитором?» «Да-да, конечно», — воскликнул должник. «Избавь меня от тюрьмы и прояви милосердие». «В таком случае», — сказал благодетель, — «ты будешь выплачивать свой долг мне, и я поставлю свои условия. Это будет нелегко, но тем не менее возможно. Я все устрою. Тебе не нужно идти в тюрьму». Итак, кредитору долг был уплачен полностью. С ним поступили справедливо. Договор не был нарушен. Должнику, в свою очередь, была оказана милость. Оба закона были исполнены. Поскольку в дело вмешался посредник, справедливость получила причитающиеся ей сполна, и требования милосердия были удовлетворены. Наши грехи — это наши духовные долги. Без Иисуса Христа, ставшего нашим Спасителем и посредником, нам всем пришлось бы самим заплатить за свои грехи, испытав духовную смерть. Но благодаря Ему мы, выполняя Его условия, каяться и соблюдать Его заповеди, можем вернуться к нашему Небесному Отцу и жить с Ним. Какое чудо, что Христос дал нам возможность исцелиться от наших грехов! Он сказал: «Вот я пришел в мир, чтобы спасти мир от греха. А потому, кто кается и приходит ко мне, как малое дитя, того я приму, ибо из таких состоит Царствие Божие. Вот для таких я положил мою жизнь и снова воспринял ее. А потому покайтесь и придите ко мне вы, концы земли, и будет вам спасение». 3 Нефий, глава 9, стихи 21 и 22. Подумайте, каким образом вы можете выражать благодарность за дар искупления?
Дополнительные отрывки из священных писаний.
«Искупление необходимо. Жертва Божья». Алма, глава 34, стихи с 9 по 16. «Искупление спасает нас от физической и духовной смерти». 2 Нефий, глава 9, стихи 7 по 12. «С одним человеком в мир вошла смерть, с другим — жизнь». К Римлянам, глава 5, стихи с 12 по 17. «Предназначение смерти Иисуса». Геламан, глава 14, стихи с 15 по 18. «Спастись могут все». Третий символ веры. «Пришествие Иисуса было предопределено». Первое послание Петра, глава 1, стихи с 18 по 20. «Жертва Иисуса была необходима». От Матфея, глава 16, стих 21. «Страдание Иисуса в Гефсиманском саду». От Луки, глава 22, стихи с 39 по 46. «Иисус очищает от греха». Первое послание Иоанна, глава 1, стих 7. «Спаситель пострадал за всех людей». 2 Нефий, глава 9, стихи 21 и 22. «Воскресение возможно только благодаря Иисусу». Мосия, глава 16, стихи с 6 по 8. «Все люди воскреснут». Алма, глава 11, стихи с 40 по 45. Мормон, глава 9, стихи с 12 по 14. «Грехи будут убелены». Исаия, глава 1, стих 18. «Описание воскресения». Первое послание Коринфянам, глава 15, стихи с 40 по 44. Алма, глава 40, стих 23.
Учителям. Участники занятий или члены семьи лучше поймут принципы и доктрины с помощью несложных схем и картинок. Вы можете составить таблицу, состоящую из двух колонок: результаты падения и благословения искупления. Заполните таблицу, используя информацию, приведенную в этой главе. Для того, чтобы участники занятий и члены семьи лучше поняли принципы и учения, можно использовать наглядные примеры. Чтобы объяснить, что такое смерть и воскресение, можно применить следующий наглядный пример. Наденьте на руку перчатку. Объясните, что руку в перчатке можно сравнить с духом человека в его теле. Снимите перчатку. Объясните, что разделение духа, руки, и тела, перчатки, подобно физической смерти. Затем снова наденьте перчатку на руку. Объясните, что это сопоставимо с воскресением. Дух и тело снова соединяются.